4 часа дня их вынесли из подвала и подняли наверх, на второй этаж дачи, в помещение, куда они так стремились попасть, и одного за другим швырнули на пол под удивленный, испуганный вскрик кузницы, находившейся здесь уже 4-е сутки. Елынин оглядел аудиторию. Прибыли все зарубежные гости и почти все отечественные, одинаково заинтересованные в успехе сделки. Всего набралось 1,5 человек, из которых 4 представляли военную элиту Соединенных Штатов, остальные – Азию и Европу. Первых лиц, конечно, не было, но и те, что присутствовали, вполне отвечали статусу ИВП – исключительно важных персон, имели право голоса в своих штабах и органах власти. Хотя, с другой стороны, широкой общественности их имена известны не были. Эти люди всегда находились в тени и работали в условиях абсолютной секретности. «Начнем, господа», — обратился после приветствия Елынин к собравшимся на английском языке. «Все вы знаете, зачем вас сюда пригласили. Обратите ваше внимание на сугубую секретность нашей встречи, ибо она происходит в обход законов нашей страны. Но нет такого закона, который нельзя было бы нарушить. Во имя великой цели, конечно. А цель наша – сохранение мира во всем мире». Елынин позволил себе улыбнуться, оглядел внимательные лица присутствующих, скорее похожих на туристов, чем на генералов и адмиралов. Не нашел среди них министра обороны, и недоброе предчувствие кольнуло сердце. «Именно во имя этой благой цели мы предпочли собрать сегодня всех заинтересованных персон», – продолжал генерал, «а не работать с каждым в отдельности, пытаясь поднять цену предлагаемого товара. Но мы не хотим неприятностей в виде угрозы со стороны отдельных государств, заимевших оружие, товар. Этот товар должны иметь все». Тишина в небольшом зале со столиками, уставленными напитками и фруктами, который напоминал больше зал ресторана, наступила после слов Елынина полная. Он снова оглядел лица заинтересованных слушателей, рассмеялся, махнул рукой. «Что это вы, господа, как на официальном приеме? Чувствуете себя как дома? Эта дача принадлежит мне, а не государству, так что безопасность и тайна вашего пребывания здесь обеспечены. К тому же близится время, когда вся власть в этой стране будет принадлежать также хозяину дачи, то есть мне. Вопросы есть?» «Какова процедура встречи?» – поднял руку широколицый толстяк, главный дилер ЦРУ. «Сейчас ланч, потом смотрины товара. В 6 часов обсуждение условий и подписание контрактов. В 10 вечера вас доставят в аэропорты. И адью, господа». Во избежание утечки информации, такие встречи следует проводить оперативно. Счета, на которые следует перечислять сумму сделки, для всех она одинаковая и составляет полмиллиарда долларов, указаны в контрактах. До встречи на полигоне. Генерал вышел, оставив онемевших гостей переваривать услышанное. Впрочем, люди они были опытные и реагировали на подобные заявления сдержанно. После непродолжительного, но по-русски калорийного ланча гостей проводили во внутренний дворик дачи, мощеный мраморными плитами, и рассадили в тени лип по плетеным креслам за прозрачными листами из пуленепробиваемого стекла. Появился Елынин, загорелый в белоснежной рубашке, таких же шортах и кроссовках Юса, смахивающий на преуспевающего бизнесмена. «Господа, внимание! Начинаем демонстрацию товара. Первый пункт программы – огневая мощь». На дальнем конце дворика появились 4 мишени в рост человека. Из ближайшего к дворику строения выкатилась платформа с разложенным на ней оружием. Первым пунктом программы было испытание новейших образцов стрелкового оружия – пистолетов скрытого ношения «Анаконда» и «Купон», замаскированных под рации, детские игрушки, авторучки и записные книжки, пистолетов-пулеметов «Волк-2» и «Гризли», пирожидкостных пистолетов «Удар» и «Днепр», автоматов «Гном» и «А-93М», гранатометов «ГП-101». Вперед вышел Ибрагимов и продемонстрировал такую великолепную стрельбу из всех видов оружия, что вызвал аплодисменты. Стрелял он из всех положений, лежа, в прыжке, стоя спиной к мишени и даже с закрытыми глазами, поразив все мишени в яблочко, то есть в сердце и в голову. 4 последними выстрелами из подствольного гранатомета он разнес все мишени в клочки, в том числе и горящую от выстрела удара. Огневая демонстрация закончилась. Пока двор очищали от гильз, осколков и мусора, гости потребовали холодные напитки и оживленно переговаривались. Стрельба превзошла все их ожидания. Особенно понравился пистолет «Волк-2», по мощности и точности превосходящий знаменитые «Маузер» и «Магнум». «Второй пункт. Гладиатор-зомби», — объявил Елынин. С разных сторон к дворику строем подошли две группы черных беретов, вооруженных ножами, мечами и другим холодным оружием. По сигналу Елынина бросились друг на друга. Дрались они молча, но яростно и жестоко, не обращая внимания на раны и даже отрубленные кисти рук. Выбитые глаза и торчавшие в сердце клинки. Бой стих сам собой, когда в живых остался всего один берет, остальные были убиты в голову. Смотреть на это кровавое месиво было жутко, но гости смотрели, не слишком переживая, изредка обмениваясь впечатлениями. Трупы унесли, двор очистили от оружия, отрубленных голов, рук и ног, смыли кровь, и он снова стал красивым и чистым. «Вы видели результаты обработки человеческого материала», — начал Елынин психотронным оружием, способным подавлять волю человека до пороговых значений, отменяющих инстинкт самосохранения. Кроме того, это оружие, а именно сугестр-удав, именуемый в просторечии глушаком, можно, в принципе, применять для воздействия на психику, сознание, поведение и желание любого индивидуума, в перспективе создания излучателей, осуществляющих скрытое управление поведением больших сообществ людей. А сейчас заключительное испытание. Вы увидите действие глушака и еще одной разновидности психотронного генератора, так называемого болевика, на испытателях. Судьба этих кроликов пусть вас не беспокоит, они знали, на что шли. Зрители с любопытством уставились на двух спотыкающихся молодых людей, которых вывели во дворик помощники генерала. Это были Матвей Соболев и Василий Балуев. Чуть в стороне еще один служитель держал за руку девушку, порывающуюся броситься к двоим испытателям. Однако никто из гостей генерала так и не спросил, что это за кролики, добровольцы они или нет, что их привело сюда и что с ними будет потом. В принципе, гостям все это было глубоко безразлично. Процедура испытания глушака оказалась простой и внешне не впечатляющей. Зато включение болевика превзошло все ожидания. Первый из кроликов кричал так, что звенело в ушах, корчился и изо всей силы бил руками о плиты, пытался содрать с себя кожу и вырвать глаза, пока не потерял сознание от шока. Второй тоже начал было кататься по двору, рычать от боли и царапать тело ногтями, но потом вдруг перестал и метнулся к прозрачной перегородке, за которой, скрестив руки на груди, стоял генерал Елынин. Кролик убил четверых охранников, прежде чем его удалось скрутить, что произвело на зрителей довольно сильное впечатление. Он и на излучение глушака реагировал иначе, не так, как первый испытатель. Тот превратился в робота, а второй, справившись с разрядом болевика, лишь на второй минуте непрерывного облучения стал проявлять признаки находящегося под наркотическим кайфом человека. Движения его стали замедленными, неуверенными, он вдруг упал, приподнялся, глянул в сторону девушки, которая давно потеряла сознание, то ли от ужаса, то ли по другой причине, крикнул что-то нечленораздельное и упал лицом вниз. «Кто это?» — вполголоса поинтересовался у соседа представитель французских военных кругов. «Не похоже, что это доброволец. Да и дерется он, как дьявол», — Елынин услышал француза. «Вы правы, он необычный испытатель. Его прежнее место работы — СМЕРШ-2». Наша военная контрразведка. В результате провала ему грозила смертная казнь, и мы решили его помиловать. Господа, вопросы прошу приберечь на деловую встречу. Ждать осталось недолго». Генерал махнул рукой руководителю испытаний, и тот закончил демонстрацию пси-генераторов на девушке, которую быстро привели в себя операторы. Болевик заставил ее кричать и плакать, рвать на себе волосы и кожу, но сопротивлялась она недолго, потеряв сознание уже через минуту. А на излучение сугестра удав отреагировала почти как ее приятель из СМЕРШа. Сначала замерла, после приказа раздеться стала снимать с себя одежду, но уже спустя несколько секунд упала и отключилась. Фигура у девушки была так хороша, что среди зрителей поднялся гул, а толстяк-американец проворчал: «Такой материал пропадает». Гости засмеялись, стали перебрасываться шутками, замечаниями, задвигались, но было видно, что испытания произвели на них должное впечатление. Елынин, довольный произведенным эффектом, дал знак унести с арены кроликов. Ибрагимов подошел к нему сзади. «Вы обещали отдать их мне, босс». «Позже», — бросил Елынин, — «пусть побудут до вечера там же, где и были. Мне надо выяснить, почему Соболеву удалось сопротивляться так долго. Потом они твои. Узнал, где Галкин?» «В своем кабинете в Министерстве обороны», — ответил Хасан. «Сидит там с утра, но дал команду отвечать, что отдыхает на рыбалке». Лидер купола озабоченно потер висок. «Что это означает?» Ибрагимов молчал. На такие вопросы он не отвечал никогда.